С возвращением на космическое раскрытие. Я ведущий Дэвид Уилкок, и с нами Эмери Смит и Кори Гуд. И в этом выпуске мы поговорим о базах для тюремного заключения инопланетян. Эмери, с возвращением. Спасибо, здорово быть здесь. И Кори, спасибо, что пришел. Спасибо. Мы говорили раньше об этой программе перехвата и допроса, в которой ты участвовал, Кори. В случае, если кто-то не знает, что это такое, ты мог бы вкратце рассказать нам об этом? Да, это программа, которая отчасти похожа на людей в черном. И эта программа занимается тем, что если нарушитель залетает в нашу систему, не отправляя сигнал, свой или чужой, его перехватывают, извлекают из корабля, или то, что происходит в большинстве случаев, это инопланетяне уже попали на Землю и находятся здесь, тайно, выдавая себя за одного из нас. И тогда наша группа идет и задерживает таких людей. Мы называем их людьми. Люди, которые здесь без разрешения, доставляются на какую-то базу и допрашиваются, чтобы выяснить, что происходит. Эта группа также выступала как полиция для неземных групп, которые были здесь с разрешения. Они помогали держать их отдельно, и когда между ними возникали проблемы, они выполняли функцию полиции. Программа, в которой ты участвовал, Кори, называется «Солнечный хранитель» или «Стражник». «Стражник» — это тот, кто работает в тюрьме. Была ли какая-то связь вашей работы с этим названием? Да, миссией «Солнечного стражника» было патрулирование Солнечной системы. Это была главная миссия. У них также была программа по основанию баз в ближайших звездных системах, в нашем локальном звездном скоплении. Но да, это была их миссия. Эмери, ты заявляешь, что работал более чем 3000 биологических образцов. Верно, образцов. Ты видел существ, которые были достаточно похожи на людей, чтобы ходить по Земле незамеченными? Они выглядели в точности как мы, они пахли как мы, они ходят как мы, просто их IQ выше, и они гораздо более осознанны, чем мы. И они могли бы вписаться в социум в любом регионе мира, независимо от языка или религии, или финансового положения какой-то страны. То есть им не нужно много денег, чтобы выжить здесь. Они могут жить как бедные люди, или как богатые люди, или как обычные люди. Ты участвовал во множестве теневых программ. И та, о которой мы говорили больше всего последние 10 лет, была связана с аутопсиями. Да. Ты работал в других программах потом, где ты узнал, что некоторые инопланетяне жили здесь на Земле? Да, и то, что случилось, это некоторые инопланетяне, над которыми мы работали в лаборатории, и препарировали их, и так далее. Некоторые из них, кто попадал к нам с целым телом, были очень сильно избиты. То есть, с подкожными гематомами от ударов по затылку. Было похоже, что их пытали. Иногда было сломано много костей. Я узнал уже гораздо позже, что эти существа попадали к нам из тюрьмы или камеры содержания какого-то типа, и что их допрашивали. И это, наверное, то, что после допроса их, наверное, отправляли к нам, потому что к нам попадали уже трупы. Поэтому я предполагаю, после твоего свидетельства, что вот кого мы получали, потому что обычно они были целыми, если их, например, не сбили или что-то еще. Но этих явно избивали до смерти. Да, мы можем поговорить об этом чуть позже, но мы также, когда я работал на исследовательском корабле, получали образцы, которые передавали дальше. Я могу рассказать, как это было, если это связано. Очень часто индивиды, которых допрашивали, просто умирали от стресса и травм, то есть от самого процесса. И да, это очень неприятно, и затем на них вешали бирки и отправляли на изучение. У нас было даже несколько тех, кого они даже заморили голодом. То есть, я не знаю, что произошло, но они явно умерли от голода. Да, есть тюрьмы для них. Некоторые похожи на обычные тюрьмы. Это когда им нужно провести дополнительные допросы, получить больше информации или заключить с ними какую-то сделку. И недавно я получил очень подробную загрузку удаленного видения управление лунными операциями, и оно соединено с двумя другими управлениями. Управление лунными операциями они называют ULO-Alpha, но под поверхностью, в лавовых трубах, есть еще два, которые называются ULO-Bravo и ULO-Charlie. И в ULO-Charlie есть исследовательская лаборатория по крионике, и на одном из этажей есть место, где этих существ хранят в стазисе. Да, есть огромный, там, где я работал, я назову его большим криоморгом, где их хранят сотнями перед тем, как они попадают в лабораторию. Тел всегда хватало, и всегда хватало образцов. Количество было просто неограничено. То есть они не поспевали с ним, их просто было так много. Там сотни операционных, где работают люди, в лаборатории, где я находился. Однажды был случай, когда мы получили несколько тел, и они были полностью разорванными на части и обожженными. И они прекратили перевозить их, потому что до этого они перевозили тела на гигантских транспортниках С-130 и Геркулесах в разные лаборатории по всему миру, и один самолет разбился. И они перестали делать это, потому что гражданские попали на место крушения и увидели всех этих существ и разных. Ты помнишь, где и когда это было? Это было в 94-м году. Где это было? Я не знаю. Я не в курсе. Я только знал всю их предысторию, потому что нам сообщили о ней. Потому что ткани меняются, когда они обгорают, поэтому нужно было быть внимательным и не работать с обожженной тканью. Ты знаешь, что они сделали со свидетелями? После того, как люди увидели все, их ликвидировали или... Да, я слышал, что свидетелям угрожали. Я знаю, что одного свидетеля ликвидировали на месте. Потому что он не смог бы молчать, или он увидел чего-то, что совсем не должен был видеть. Да, я думаю, дело было в этом, и кажется, он ходил по месту и забирал что-то с места. Вау. С места крушения, то есть. Так что они используют вместо С-130 сейчас? А, все теперь делается под землей. Перевозки делают через подземную систему магнитных поездов и другие системы, которые у них есть для транспортировки их под землю. Ты мог бы описать, как выглядела эта криогенная камера, этот криоморг? Да, конечно. Я видел его много раз. Это похоже... Я пытаюсь вспомнить фильм, в котором было что-то подобное. Представьте сцену из «Матрицы», где хранили все эти тела. И эти шли вверх и вниз. И большинство из них идут вверх, а некоторые стоят под углом 45 градусов. Если ты заходишь туда, этот зал примерно в 5 этажей высотой, с температурой ниже нуля. И внутри есть контейнеры разного размера. Они не всегда одного размера из-за разных образцов. У нас есть очень маленькие контейнеры для маленьких кусков ткани. Самый маленький размер контейнера — это 30 на 15 сантиметров. На нем есть клавиши для ввода кода, и он сделан из стекла и специального металла. И он вакуумный, то есть у него собственная герметичная система, но также и газовая система, потому что некоторые образцы нужно держать в разных видах газа. То есть это не всегда просто лед. И... Извини, что перебиваю, но на исследовательском корабле, когда они привозили образцы, они переупаковывали их. И они приходили, особенно маленькие образцы, приходили в маленьких металлических контейнерах со стеклом на верхней части. Ага. И образцы выглядели почти засушенными и замороженными. Но это было не так, они были в стазисе, и так инопланетяне передавали их нам. Затем техники брали их, отключали устройство определенным образом, разгерметизировали его со звуком «да». Затем вытаскивали образец, клали его в другой вакуумный металлический контейнер, который затем клали в мешок, как специальный мешок для опасных материалов, который запечатывался сверху. Да, это очень точно. Я видел такие квадратные металлические кейсы. Когда смотришь на образцы, казалось, что они были высушены и заморожены, но когда систему отключали, они становились нормальными. Верно, да? Итак, мы говорили о программе перехвата и допроса. И это, конечно, целый мир, о котором никто из нас не знал. Какие тюрьмы есть у них? если эти существа нарушают наши границы в Солнечной системе, и как они разбираются с этим? Все решается на допросе. Если они сотрудничают, если они говорят, я здесь, у меня есть небольшая команда поддержки, которая невидимо висит за Юпитером, просто как пример, пожалуйста, свяжитесь с ними и подтвердите все. Во многих случаях мы передаем их обратно их же команде поддержки, делаем им предупреждение и говорим, каким образом они должны прибывать сюда, легально, так сказать. И тех, кого они хотели допросить еще, они держали в тюрьмах, не в стазисе, то есть, как в обычной тюрьме. И некоторые тюрьмы были кораблями, то есть некоторые были астероидами, на которых мы что-то уже добывали, затем мы устраивали на них частичные криотюрьмы, но в основном это были обычные тюрьмы. То есть есть разные способы, которыми они держат этих существ под замком. Какой процент этих нарушений обычно приводит к предупреждению, а не к тюремному заключению? Очень трудно сказать. Я не знал о том, что происходило с ними с определенного момента. Эта информация была засекречена, изолирована. Но в разговорах, которые мы вели после работы, можно было иногда услышать, что с ними произошло то-то и то-то. Так что у меня нет цифр о том, сколько процентов и куда попадали. Эмери, когда ты работал в этих программах, ты когда-нибудь встречался с тем, кто выглядел как биологический инопланетянин? Да. Ты мог бы описать, ты когда-нибудь разговаривал с ними, ты когда-нибудь узнавал, были ли они здесь с разрешения, что они делали и так далее? Да, они работали совместно, то есть некоторые инопланетяне добровольно были либо пойманы и добровольно работали здесь, и некоторые даже прибыли сюда по собственной воле и имели какое-то разрешение находиться в этих лабораториях, чтобы работать с медиками над множеством разных биологических аспектов, регенерации ткани, гибридизации, клонированием. Верно, они заставили многих из них работать как ученых на нас. То есть ты либо умрешь, либо будешь работать здесь. И они обращаются с ним очень хорошо, насколько я слышал. Я слышал много историй. Даже в моей команде я слышал, что один из медиков был инопланетным человеком. И он разговаривал и пах так же, как и мы. В нем не было ничего. После того, как они едят нашу еду какое-то время, если они не едят нашу еду, они пахнут совсем по-другому. Правильно, да. И у нас также были другие типы инопланетян там, которых позже я видел на совещаниях и так далее, но они не участвовали в моих проектах. Когда ты общался с ними, возникали ли какие-то неловкости или странности? Yes. Да. Yes. Ты мог бы описать их? Да, знаешь, они очень осторожны со словами, потому что многие из них все еще учатся различать разные нюансы, особенно английский. Речь не всегда правильная, и часто ты видишь, как они очень стараются произносить все правильно. Примерно как когда люди приезжают в США из других стран, и они знают, может быть, 60-70% языка. Когда они разговаривают, может быть, сильный акцент или что-то еще. И у многих из них на самом деле такие же эмоции, как у нас. Они смеются. Они чувствуют печаль, их можно обидеть. Потому что со временем они... Не все, конечно. Некоторые все-таки сопротивляются и пытаются сбежать. Но большинство все-таки, после того, как они проводят с нами время, они начинают сочувствовать нам. Они хотят помочь и хотят остаться. Я правда так думаю, потому что они очень сострадательны. Раз в 10 сострадательнее, чем мы. Я видел столько самоотверженности со стороны этих инопланетян, особенно когда что-то идет не так в лаборатории. То есть они всегда участвуют, они не уклоняются. Это то, что я хочу сказать. То есть им не плевать. То есть это было интересно. Ты видел в них чувство юмора? Однозначно. Юмор — это то, что очень явно проявляется у них. Им нравится наша музыка. И да, им нравятся огни, им нравится наша музыка, все, что связано с ощущениями. Они очень наслаждаются всем этим. Некоторые любят азартные игры из-за прилива адреналина. Да, то есть они также подвержены нашим дурным привычкам. связанным с едой, как ты сказал, азартными играми, всем, что связано с весельем и к чему мы сами можем привязываться. То есть они не непобедимые, потому что они находятся в нашей реальности. И они здесь так же, как и мы. Они просто очень осознанные, их IQ невероятно высокое. Если ты встретишь того, кто хорошо говорит на нашем языке, ты даже не поймешь, кто это, что это инопланетянин. Кто-то захочет, чтобы я спросил это, так что я сделаю это. Кто-нибудь из вас считает, что есть люди на очень публичных должностях, которые на самом деле являются инопланетянами? Мне говорили, когда я работал в этой программе, что они очень ограничены в том, как они могут участвовать в нашем социуме. Они могут... Все происходит с одобрения. Они могут работать в наших компаниях и так далее, но они не могут занимать должности во власти. Это для тех, кто прибывает сюда для стажировки и так далее. Однозначно, им не разрешается занимать никакие влиятельные должности. Я бы знал. Я просто говорю вам, ребята, я бы знал точно, если бы кто-то во власти был инопланетянином. И они этого не делают. И может быть в будущем так будет, им придется вмешаться и спасти планету, и спасти нас, но сейчас такого не происходит. И коррупция по всему миру хорошо это показывает. И да, они следуют конкретным правилам, как сказал Кори, по которым они не могут делать чего-то здесь. У нас на Земле 7 миллиардов людей, тех, кто родился на Земле. И Кори, ты рассказывал о колонизации Солнечной системы, которая включает больше людей, чем одно население Земли. Ты мог бы прикинуть, сколько людей живет в нашей Солнечной системе, если расширить термин «люди»? Ну, миллионы? Окей, на Земле живут миллиарды. То есть ты говоришь, что есть миллионы других людей, живущих в Солнечной системе? Миллионы наших людей живут в Солнечной системе. Ясно. Но если речь о неземных людях, которые живут здесь, то цифра очень большая, да? Есть ли причина, по которой Земля и человечество получают право решать, кто входит и выходит из нашей Солнечной системы, а не другие группы, которые также колонизируют ее? Ну, какое-то время так и было. Разные группы генетических фермеров контролировали, кто мог входить и выходить отсюда. Но когда мы приобрели способность межзвездных путешествий, то наши военные в космосе начали патрулировать нашу Солнечную систему. А другие группы позволили нам делать это или... Да, но у многих из них не было выбора, потому что у нас теперь были такие же технологии, как у них, или даже лучше, которые мы получали в процессе торговли. Мы торговали людьми, генетическим материалом в этой галактической работорговле. Это огромная по масштабу коммерческая активность. И какое-то время у нас была проблема, когда мы только прокладывали торговые пути между 52 звездами нашего скопления, потому что там были уже установлены торговые пути, и мы начали всем мешать. Нам пришлось многому научиться. Теперь это уже все. Раньше нам приходилось отправлять целый флот с людьми и амуницией на какой-то дальний форпост. Теперь же они используют корабли, такие, в которых я был, большие сигарообразные, которые полностью автоматические, и они летают от одной звездной системы к другой, выбрасывают контейнеры, оставляют их плавать в космосе и отправляются в следующую звездную систему для следующей доставки. И они не волнуются, что другие группы придут и заберут их имущество. Сейчас уже все очень хорошо отработано. Кори, ты говорил, что у тебя есть новая информация о водных существах в Тихом океане. Ты мог бы рассказать нам об этом сейчас? Да, у меня есть новая информация, но эту информацию я получил еще, когда работал в программе допросов. Наш флот случайно обнаружил инопланетную базу на дне Тихого океана, о которой они не знали и которая была там без разрешения. Другие неземные группы, с которыми они общались, сказали, что нет, на это не было разрешения. Тогда ВМС и военно-морская разведка организовали учения над этой базой, где они просто бросали глубоководные бомбы и использовали другое глубоко проникающее оружие в океане, и практически уничтожили эту базу. И пока они бросали все эти бомбы, из-под воды взлетали корабли. Они видели всю эту активность, то есть корабли эвакуировались оттуда. И через несколько недель они отправили туда электромагнитные подлодки, чтобы провести разведку этой базы. Когда они пришли туда, там еще оставались десятки выживших существ. В итоге они подняли их на поверхность для допроса. И они, да, они были водными. Ты знаешь, как они выглядели? Да. Как они выглядели? Ну, эти были на самом деле очень маленькими. И они держали их в вертикальном контейнере в воде. И использовали что-то вроде рыболовных крючков, которые используют рыбаки. Они совали их туда, вытаскивали их, очень грубо вытаскивали их и помещали их в другой контейнер, к которому были подключены кабели и металлический обруч вокруг, который был прикреплен к стеклу, как будто силиконом. И у этих существ был большой выступ на лбу, который, похоже, был средством коммуникации. И по размеру их челюсти они могли сказать, что они явно не общались вербально, как мы. Но они общались через эхолокацию. Да, схоже с дельфинами. То есть они нашли способ общаться с ними, и мы, эмпаты, не общались с ними. С водными существами очень трудно общаться, потому что у них совершенно другая система мышления. Но они мучили этих существ, меняя температуру воды и помещая химические вещества в воду, чтобы надавить на них в процессе допроса. Эмри, как часто ты видел водных существ, когда работал в своих проектах? Я видел пару сотен видов водных существ, то есть образцов от таких существ или самих существ. И он прав, это совсем другой тип тела и другой тип клеточной биологии. И они очень отличаются. Точно так же, как мы отличаемся от дельфина или рыбы. И у них было больше хрящей, чем костей? Отличный вопрос, да. Многие из них не могли ходить по земле, но некоторые могли. У некоторых была костная структура, у некоторых было очень много хряща в теле, когда у них не было... То есть форму им придавал внутренний каркас из хрящей в сочетании с потрясающей мышечной массой и потрясающим мышечным рельефом. И один из тех, кого я сам обследовал, имел тело человека с плавниками, которые шли по внешней стороне всего тела, с перепончатыми кистями и стопами. Его рост был примерно 1.80 м. Я также видел очень маленьких, как он сказал. И размер не имеет значения во Вселенной. Вот что я вам скажу. Именно. У нас были корабли, которые были вот такого размера, которые разбились. И там были существа. Да. То есть да, они могут быть очень маленькими. Нам приходилось использовать гигантские нейрологические микроскопы, чтобы работать с ними и брать образцы, потому что... Они могли быть всего 7 сантиметров ростом. Нейрологические микроскопы, значит, что вы должны были работать с ними через сознание? Нет, нет, прошу прощения. Это просто стандартный микроскоп, который используется в нейрохирургии, для операций на мозге и так далее. То есть дело было в увеличении. Такой микроскоп оборудован отдельным сиденьем, и ты сидишь на нем и делаешь очень маленькие движения. И это очень динамичная операция. Но гуманоид из Атакамы, которого ты препарировал в фильме «Сириус», ага, всего 6 дюймов ростом, 13 сантиметров, да. И насколько он был больше в сравнении с самыми маленькими образцами, которые ты видел? Да, самый маленький, с кем я работал, был примерно 7,5 сантиметров. Правда? Да. Целое тело. То же самое, голова была... Это был взрослый? Да, голова была в 3 раза больше. Их головы по какой-то причине всегда немного больше, чем наши. И, возможно, это из-за мозга или других особенностей. Как у этих водных были огромные лбы для эхолокации и коммуникации. И мы видели много такого. Мы видели эти огромные бугры у многих из них. И они состоят из кальция. И формы бывают очень странными. Это очень похоже на дельфинов и китов, как сказал Кори. Кори, у нас есть разнообразные существа, попадающие в Солнечную систему. Некоторые имеют разрешение, некоторые нет. Ты раньше очень мало рассказывал о программе перехвата и допроса. Ты мог бы описать нам, Некоторых существ, которых ты видел в этой программе, приведи какие-то примеры. Большинство из них были людьми. Они выглядели как люди, просто разные виды людей. Примерно 10%, может быть 15%, были теми, кого обычно описывают как инопланетян, кто выглядел очень странно и эволюционировал совершенно в другой среде. Итак, у нас были инсектоиды, у нас были разные виды рептильных существ, которых сразу же передавали Драко. Инсектоиды же был конкретный тип инсектоидов, конкретная группа, которую также всегда передавали. Я описывал одного из них со странной головой, как у морского конька, и сегментированным телом насекомого. Было несколько видов амфибий. Я раньше рассказывал о кошачьем существе, которое я видел. Это уже было позже, когда я служил на исследовательском корабле. На некоторых из этих существ выписывается приказ схватить или уничтожить, просто потому что им нужны данные о них. И одним из таких существ было кошачье существо, которое могло телепортироваться куда хотело. То есть он просто мог подумать, куда хотел отправиться, изменить свою вибрацию на вибрацию того места, куда он хотел отправиться. И он оказывался там. То есть это было очень высокоразвитое существо, которое наша группа военных очень хотел захватить. И похоже, они установили какую-то, как в фильме «Телепорт», какую-то электрическую сетку, которая, когда он появлялся, чтобы встретиться с человеком, с которым он встречался, им удалось уловить его в эту сетку. И она, по сути, убила его током. Мы видели его тело, когда его перевозили. Он был очень высоким. Было трудно сказать, потом как его несли. Он был лавандового цвета, и по всему телу были ожоги в форме сетки, и кончик его уха был полностью сожжен. Но самое странное было, что даже эти социопаты, которые работали там, все были переполнены эмоциями. Всех начали литься слезы, и все чувствовали невероятную печаль из-за него. И там были люди, у которых не было никаких эмоций, буквально. Которые плакали? Ясно. Ты когда-нибудь видел гуманоидов, похожих на кошачьих? Да, это знакомо? Да, много кошачьих типов существ. То есть это было часто? Да, это частое явление. Как ты сказал, они очень умные. Некоторые из них межпространственные, поэтому у них есть эти особые способности. Некоторые даже как электрические угри носят в себе электричество каким-то образом. И у нас всегда были заземляющие плитки, чтобы мы стояли на них, чтобы мы не собирали статический заряд, или они не выпускали разряд на нас. Ты в курсе, да? И мне не нравилось работать над ними, потому что, несмотря на заземляющие плиты, многих все равно било током. Некоторых техников и медиков. Ну, в общем-то, да, они очень распространены, у них очень много видов по всей Вселенной. Я не знаю тех, которые были бы плохими, насколько я помню, из брифингов, я имею в виду, когда нам иногда рассказывали о них. Так что это хороший знак, что у них есть сверхспособности, и они не агрессивны. Да, это существо, как я помню, посещало какого-то человека и давало этому человеку духовные советы и знания. И человек, к которому он приходил, также был убит в процессе поимки. Интересно, ничего себе. Он получал духовную информацию от этого существа, которое появлялось у него время от времени. И технологии, которые у нас есть, могут засечь, когда что-то телепортируется сюда. Да, точно. Возникает возмущение в сети, которое они могут триангулировать. Еще бы, да? Так, мы говорили о тюрьмах, как о главной теме этого выпуска. В оставшееся время я хочу задать вам последний вопрос. Было несколько фантастических фильмов, которые могли быть вдохновлены Каббалой, которые изображали тюрьмы, где людей помещали в какой-то тип анабиоза. У нас есть вопрос от зрителя, потому что мы хотим отвечать на ваши вопросы. Там говорится, есть ли у вас информация о тюрьмах на Земле, разрабатывающих технологии содержания заключенных в анабиозе? Занимаются ли они этим, насколько вы знаете? Я знаю об этом однозначно. Они делают это. Это очень экономичный способ держать кого-то под замком, кто сделал что-то нехорошее. Я слышал, что такое делают со спецназовцами, которые вышли из-под контроля, которых слишком опасно выпускать в общество. Но я не слышал о планах делать это среди обычных людей и заключенных в тюрьмах. Я сомневаюсь, что они стали бы. Я тоже, да. Ну, в рамках закона, я думаю, этические возражения были бы слишком сильными. Я не думаю, что это могло бы одобрить любое избранное правительство. Да, есть целые планеты с камерами для анабиоза. Правда? Да. Я не говорю, что эти планеты величиной с Землю, но довольно большие планеты. Я уверен, Кори знает об этом, и там их содержат. Я слышал от инсайдера Джейкоба, как он рассказывал о планетах-тюрьмах, то есть планетах, главным предназначением которых является заключение людей и удерживание их в неволе. Немного похоже на то, где мы живем. Да, очень похоже. Джейкоб конкретно сказал, что лучше никому не попадать на такие планеты, что это невероятно мрачное существование, быть в таком месте. Ну, те, о которых я говорю, это камеры для анабиоза. То есть, эти существа спят глубоким сном сотни и тысячи лет, может, даже дольше, в зависимости от того, что они сделали. Ну что ж, вы отлично поработали сегодня, это был очень просвещающий разговор. Это космическое раскрытие с Эмери Смитом, Кори Гудом и мной, вашим ведущим, Дэвидом Уилкоком. Спасибо за просмотр.